Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, мы говорим про борьбу междоусобную, которая разгорелась между детьми Ярослава Мудрого, и была она более такая многочисленная и немножко даже пострашнее, чем после смерти князя Владимира. Ну, а в ней принимали участие три сына Ярослава, я напоминаю, Изяслав, Святослав и все. Вот. И хочу обратить ваше внимание, что это имена славянские, то есть дохристианские, не как Борис и Глеб. Но дело не в этом. Опять же напоминаю, что у Изяслава, который был посажен киевским князем, существовал старший внук его, и звали его Святополк, то есть... Мы помним Святополка окаянного убийцу, как бы братьев Бориса и Глеба, а тут вот у Ярослава старший внук был Святополк. И он потом княжил на Киевском престоле после смерти своего отца. Но об этом позже. А Всеслав, который был князем Полоцкого княжества, он уже был не сыном Ярослава, а ступенькой, так сказать, там Изяслав был, Бречеслав, поэтому он не назывался себя Ярославичем, он с ними воевал. И вот его согнали со стола его законного, полоцкого, и Изяслав туда посадил Святополка, своего сына. Ну и опять, значит, победили Всеслава. И Всеслав-то княжил в Киеве, его посадили киевляне. Но когда Изяслав вместе с поляками пришел на Киев, то Всеслав благородно не стал воевать с Изяславом и с поляками, чтобы они не разорили Киев. И он бежал в Полоцк, а туда вот потом садили, значит, Святополка. То есть были князья, которые все-таки думали об интересах русской земли. И не только о своем таком, не то что величии, о величии говорить не приходится, но о своих выгодах при получении княжества. И... чем дело кончается в изображении Нестора как такого зоркого, неравнодушного человека, исторического писателя, после того, как вот Всеслава согнали, что пришел Волх, Киев, Волх, а Волх – жрец языческий, и стал говорить, что вот скоро земля русская поменяется местом с землей греческой, греческое станет на место русской, а русская пойдет на место греческой, что Днепр потечет вспять. То есть все вот эти кощунственные нарушения клятвы на кресте и борьба князей, они приводили к возрождению язычества. И нам это Нестор показывает во всей силе. И после вот этого рассказа о том, как крест целовали и нарушили, и привел Изяслав поляков, а Всеслав бежал, чтобы не сражаться за Киев с дядей и поляками, и все равно его согнали с престола там в Полоцке. Но потом он его все равно вернул, это было его законное княжество. Но волхвы, всюду пришли, и всюду они говорили, и народ их слушал. То есть Нестор, как такой прозорливый писатель, показывает нам, что процесс-то был такой. Князья не выполняли своих христианских обязанностей, а народ, естественно, обращался к прежнему образу жизни и слушал волхвов. И вот показано, что во время неурожая в Ростовской области явились туда два волхва и стали говорить, что мы знаем, кто запасы держит, и называли женщин. Я не случайно говорила про силу женщин в Древней Руси. И эта вот сила, она была связана с тем, что в язычестве женщина имела очень большие права. Многие жрицы были женщины. И женщин слушали. И их чудотворение, лечение, волхвование – это все очень воспринималось народом, почтением, уважением и даже каким-то страхом. И явились два волхва и стали говорить, что знатные жены держат запасы съестные, и поэтому голод начался, и что жито прячут. Одна прячет мед, другая рыбу, третья меха, которыми торгуют, и можно хлеб купить. И приводили к ним сестер своих, матерей, жен. И волхвы, чтобы морочить людей, прорезали у них за плечами, такие прорези делали, и вынимали оттуда жито и рыбу, и убивали этих жен. А имущество забирали себе. Они прошли так большой кусок по Волге, пришли на Белое озеро, а там с ними встретился Ян, сын Вышаты, с которым мы уже знакомы. Он собирал дань от князя Святослава. И беловерцы ему рассказали, что вот эти два волхва уже убили много жен по Волге и по Шексне и пришли сюда, на Белое озеро. И Янь тогда спросил, кто они были, и попросил выдать этих волхвов, потому что они были смердами князя Святослава, то есть они подчинялись одному князю. А они его не послушались, и его стали отговаривать, чтобы он ходил к ним, потому что боялись, что они его убьют. И тогда Янь взял топор, ударил одного обухом и приказал отрокам рубить их. Они убежали в лес, и началась схватка. И я им сказал, что нужно покончить с ними, иначе они будут их морочить целый год. И спросил этих волхвов, которые были захвачены, чего ради вы погубили столько людей? А те отвечают, они держат запасы. И если истребим их, будет изобилие. Если хочешь, мы перед тобой вынем жито или рыбу, или что другое. А Янь им отвечает, это все ложь. Сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных, и нет в нем больше ничего. Никто ничего не знает, один только Бог знает. далее начинается настоящий богословский диспут. И тут перед нами открывается настоящая ересь. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да, Янь говорит, что один Бог только знает. А они говорят, мы знаем, как человек сотворен. Он спрашивает, что как же сотворен? И эти волхвы отвечают, Бог мылся в бане, вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу. Яним отвечает, это вас прельстил бес, какому Богу веруете? И те отвечают, Антихристу. То есть это уже не дохристианская религия, а это уже ересь настоящая. Он же сказал им, где же он? Они сказали, сидит в бездне. Этот Янь говорит, какой же это Бог, если сидит в бездне? Это бес, Бог на небесах восседает на престоле, славимый ангелами. Один из ангелов был свергнут, тот, кого вы называете Антихристом. Низвергнут с неба за высокомерие свое, теперь в бездне. И этого Антихриста Бог свяжет узами, посадит в бездну, схватит его вместе со слугами и тех, кто в него верует. А те говорят, нет, говорят нам боги, не можешь нам сделать ничего. А Янь им отвечает, лгут вам ваши боги. И далее разворачивается между ними такая борьба, и Янь говорит людям, вот много жен погибло от этих волхвов, схватите их те, у кого погибли, у кого жена, у кого мать, у кого сестра. И тогда его вот эти дружинники и люди из Белоозера, они схватили, убили их, повесили на дубе. А это тоже знаково, потому что дуб был языческий, а это было воплощение Перуна. Так отмщение получили они от Бога по правде. Когда же я не отправился домой, то на другую же ночь медведь влез, загрыз их и съел. И так погибли они по наущению бесовскому, другим пророчествуя о своей гибели не предвидя. Если бы знали, то не пришли бы на место это, где им предстояло быть схваченными. А когда были схвачены, то зачем говорили не умереть нам, в то время как Янь уже задумал убить их, но это и есть бесовское наущение. И далее такая сентенция Нестора. Бесы ведь не знают мысли человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие, бесы же не знают ничего, ибо немощные они и скверны видом. И далее еще один идет рассказ в этом же роде, как там пришли к кудеснику и что там было. И опять разговор, а какие же это бесы, а они отвечают, что в безднах сидят, обличьем черные, крылатые, хвосты, под небо взбираются послушать Бога и так далее. И все это идет после рассказа вот об этих княжеских усобицах. И тем самым Нестор нам показывает, что эти все такие нестроения умственные, они связаны с тем, что князья нарушают христианские клятвы, сражаются друг с другом. И следствием этого вот является такая ересь языческая. И Нестор говорит, что кто не тверд в вере, одним во сне, другим в мечтаниях, то волхвует научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхвования бывают. Ибо из коней бес жену прельстил, она же мужчина, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством и отравою, и иными бесовскими кознями. Ну и мужчины неверные бывают, прельщаемы бесами, как это было в прежние времена. И он вспоминает тут знаменитого Симона Волхва, который был при апостолах и умел заставить собак говорить по-человечески и оборачиваться то молодым, то старым и совершать иные чудеса. Вот такой выпад антиженский, связанный с расцветом, можно сказать, язычества, а не прошло еще 100 лет после крещения, а уже вследствие таких нравственных потерь у нас развелось и далее еще. В общем, 3 эпизода, просто я не буду вас утомлять, 3 эпизода Нестор дает пришествие волхвов, объяснение насчет Антихриста, бесов, их силы, прельщения и так далее, и так далее. И как отвечать на все это, Нестор показывает. И это тоже замечательно. После всех этих рассказов о бесах, вот, о волховании, волхвах, их таком, ну, почти такое, если не могуществе, то во всяком случае силе, является другая сторона жизни. И Нестор сообщает, перенесли святых страстотерпцев Бориса и Глеба в новую церковь, построенную Изяславом. Собрались Ярославичи, Изяслав, Святослав, Всеволод, митрополит, епископы, игумены, монастырей, устроили праздник и переложили тела в новую церковь. И рассказано, что митрополит, он не очень верил в святость Бориса и Глеба, и когда принесли Бориса в новую церковь, открыли раку, наполнилась церковь благоуханием, запахом чудным, видевшие же это прославили Бога, и митрополита объял ужас, ибо не твердо верил он в них, Бориса и Глеба, и пал ниц, проща прощения. Поцеловали мощи Борисовы, уложили в гроб каменный, и после того внесли и Глеба. Но далее, вот, казалось бы, замечательное событие, 1072 год, переложили убиенных Бориса и Глеба в новый храм. А следующий уже год, 73-й, воздвиг дьявол распрю в братии этой, в Ярославичах. И были в той распре Святослав со Всеволодом заодно против Изяслава. И Изяславу пришлось уйти из Киева, а эти вошли в Киев. Понимаете, то есть Изяслав же княжил в Киеве по завещанию отца их, Ярослава. И он сказал, что в Киеве будет править Изяслав, а вы ему подчиняйтесь как старшему. А эти его изгнали. И началась новая кутерьма, здесь даже нельзя сказать, а новый виток вот этой борьбы. Ушел Изяслав из Киева, Святослав и Всеволод туда вошли, приступили отцовское завещание, а Святослав был виновник изгнания брата и стремился к еще большей власти. И подговаривал его, и тут и Всеслава упоминали. И Изяслав опять ушел в Польшу со многим богатством, что на это я найду воинов. А поляки все это отняли у него и выгнали. и Святослав сел в Киеве, прогнав уже Всеволода. Вот такое незаконное поведение друг против друга, без всякого уважения и к завещанию отца, и к каким-то христианским канонам. И здесь даже автор вспоминает евреев, как они там приступили тоже заповеди, и этот пишет, что нехорошо вступать в предел чужой. Ну, и опять сказано, этим Нестор утешается, что была основана церковь Печерская игуменом Феодосием, епископом Михаилом. Рассказывает, что был в этом монастыре даже такой инок, который помнил крещение Руси. Ему был дар от Бога предсказывать будущее. И если он видел нечистые помыслы, то обличал его и учил блюсти дьявола. И если кто замышлял уйти из монастыря, он все это видел. То есть опять Нестор утешается рассказом о Феодосии, хотя у него отдельное произведение «Житие святого Феодосия». Но он все время вставляет вот эти рассказы о Феодосии, о монастыре, как какой-то залог христианской жизни. А далее опять идет рассказ, и вот уже тут опять незримая рука. Кто это убивает братьев? Кто? Святослав незаконно сел в Киеве. Но далее с ним случилась такая неприятность, как с Мстиславом на охоте. 1076 год, в этом же году приставился Святослав, сын Ярослава. Месяца декабря 27-го от разрезания желвака и положен в Чернигове у Святого Спаса, где уже лежит у нас Мстислав. И сел после него на столе Всеволод месяца января в первый день, спустя 4 дня после смерти брата. Это вот такая же таинственная запись от разрезания желвака, как пошел Мстислав на охоту, разболелся и умер. Я воспринимаю так. Ну, кто-то ему разрезал так хорошо, что он скончался и умер. И на княжение сел Всеволод. А Святослав убран, да? Но еще остаются дети Святослава. И что они делают? Они бегут в будет таракан от Всеволода. И Нестор так и пишет, прямо пишет. Бежал Олег, сын Святослава, в чуму таракан от Всеволода. И в этом же году убит был Глеб, сын Святослава, в Заволочье. То есть идет расправа уже с детьми Святослава, чтобы они не претендовали на киевский престол. И опять Нестор дает некролог такой этому Глебу, убитому в Заволочье. Был Глеб милостив к убогим, любил странников, родил о церквах, горячо веровал, был кроток и лицом красив. Тело его было положено в Чернигове за Спасом. То есть уже там Мстислав лежит, Святослав лежит, сын Ярослава. Ну и теперь сын Святослава, Глеб, убитый. А был он хорош собой, и не спасло его то, что он бежал в Заволочье, это вот туда, на север. И далее идет рассказ, значит, как Изяслав со Всеволодом там дружно отправляются в поход, все как бы хорошо, а когда Изяслав стоял с пехотинцами во время боя, он вместе со Всеволодом ходил в поход, и он даже ему говорил, что вот, брат, вы со мной поступали плохо, ничего, что вы меня выгнали и разграбили все мое имущество, но я все равно люблю тебя как брата, и хотя я скитался по чужим землям и лишен был имения, но я не сделал никакого зла ведь. И не будем тужить, и если будет нам удел в русской земле, то обоим. Если будем лишены его, то оба. Я сложу голову свою за тебя. Русская земля, очень характерно, присутствует во всех клятвах русских князей. Вот они так сражаются друг с другом, все, но непременно при этом указывается русская земля. И чем дело кончилось? Вот он сказал эту речь такую благородную, всепрощающую, христианскую брату Всеволоду. Они пошли вместе на войну и там сражались вместе. И вдруг, когда Изяслав стоял с пехотинцами, внезапно кто-то подъехал и ударил его копьем сзади в плечо. Так убит был Изяслав, сын Ярослава. Ну, это напоминает, как был добит Борис там, да? Сеча продолжалась, побежал Олег там, и, в общем, побежал опять в ту Мутаракань. И далее, вот убит был князь Изяслав, а он был, вообще-то говоря, законный князь на Киевском престоле, посаженный своим отцом. Всеволод занял этот стол. Изяслав его простил, сказал, что он прощает все, что он искитался, и его выгоняли, и все-все-все. Он готов за него сложить голову. И вдруг кто-то с копьем приехал, подъехал, ударил его копьем, и он был убит. Кто? Неизвестно. Неизвестно. И далее идет потрясающий некролог Нестора Изяславу, что когда он был убит, взяли тело его, привезли в ладье, поставили против городца, вышел навстречу весь Киев, положили тело на сани, повезли его, с песнопениями понесли в город, и нельзя было слышать пение из-за плача великого. И за ним шел его сын и говорил, что он с братом своим помирился и хотел все делать по-христиански, а был убит. И далее Нестор пишет: «Был же Изяслав, муж красив видом и телом велик, не злобив нравом, ложь ненавидел, любя правду, ибо не было в нем хитрости, но был прост умом, не воздавал зло за зло. Сколько ведь зла сотворили ему киевляне, самого выгнали, дом его разграбили, и не воздал им злом за зло. Если же кто скажет вам, воинов порубил, то не он это сделал, а сын его. Наконец братья прогнали его, и ходил он по чужой земле, скитаясь. И когда вновь сидел на столе своем, а Всеволод побежденный пришел к нему, не сказал ему, сколько от вас натерпелся, и воздал злом за зло, но утешил и сказал: так как ты, брат мой, показал мне любовь свою, возвел меня на стол мой и нарек меня старейшим себя, то не припомню тебе прежнего зла. Ты мне брат, а я тебе, и положу голову свою за тебя, как и было. Не сказал ведь ему, сколько зла сотворили мне. И вот теперь с тобою случилось то же. Не сказал, это не мое дело, но взял на себя горе брата, показав любовь великую, следуя словам апостола: утешайте печальных. Поистине, если и сотворил он на свете этом какое прегрешение, простится ему, потому что положил голову свою за брата своего, не стремясь ни к большему владению, ни к большему богатству, но за братнюю обиду. А таких-то Господь сказал, кто положит душу свою за други своя. Соломон же говорил, братья в бедах помогают друг другу, ибо любовь превыше всего. И так далее. Вот. Если же кто говорит, люблю Бога, а брата своего ненавижу, это ложь. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Эту заповедь получили от него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот представляете себе, какой некролог Изиславу, и все здесь он изобразил, всю подлость Всеволода, которому Изяслав все простил и сражался за него, но кто-то подъехал и копьем его убил. Но в этом некрологе Нестор изложил всю историю и дал христианскую оценку и, в общем говоря, пригвоздил Всеволода. Но Всеволод сел на киевском столе и начал княжить в Киеве. На столе отца своего и брата своего, приняв власть над всей русской землей. И посадил сына своего Владимира в Чернигове и так далее, Ярополкова в Владимире, придав ему еще и Туров. Нестор таким образом все рассказал и встал на сторону убитого Изяслава, жертвы, восславил его и показал по существу подлость Всеслава, который занял киевский стол. И начал княжить Всеволод в Киеве.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Сегодня, дорогие слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает рассказ о биографии протоиерея Матфея Константиновского.
В ноябре 1853 года Константиновского попросили отслужить литургию в присутствии императора Николая I, которому доложили о его таланте проповедника. Богослужение совершалось в домовой церкви Татьяны Борисовны Потемкиной, урожденная княжна Голицына. Два слова скажу. Очень интересная была женщина. Она была женой действительно тайного советника Потемкина, статсдамой, то есть это придворная дама была, благотворительница, попечительница о тюрьмах. У нее в попечительстве состояли приюты для бедных детей, которые она содержала за свой счет, для презрения дряхлых и больных, для приготовления иноверных к таинству крещения. На свои средства она восстановила Святогорскую обитель в Харьковской губернии. И вот ее домовая церковь была сборной крещальной для всех иноверцев. Более 1000 человек, евреев и других иноверцев, обращены ею в православие. Она пользовалась большим уважением при дворе императоров и Николая I, и Александра II. Будучи уже опытным и известным протоиереем, отец Матфей, тем не менее, не мог в начале службы завладеть своей робостью. Но после чтения диаконом Евангелия обычное присутствие духа вернулось к нему, и вслед за литургией он произнес прекрасную проповедь, которая произвела на императора очень хорошее впечатление. Проповеди Константиновского большей частью утрачены. Те, что удалось сохранить, но бумаги производили менее яркое впечатление, нежели в живом исполнении. Широко известен аскетизм отца Матвея, я уже об этом упоминала. Еще в молодости, в бытность свою, диаконом в Осечино, он отказался от мясных блюд вообще, алкоголь не принимал тоже. В Ржеве первые 10 лет он пил только воду, лишь последние 10 лет позволял себе иногда кофе для подкрепления сил. В Великий пост неделю, а то и две, воздерживался от любой пищи, особенно на Страстной неделе. По средам и пятницам питался один раз в день. При этом мог нарушить свой пост, если был в гостях, следуя заповеди, да не явится пред человеком постящимся. Отец Матфей всегда стремился не пропустить ни единого богослужения. Он был противником каких бы то ни было сокращений в церковной службе. Он осуждал торопливость и невнятность во время исполнения акафистов и псалмов. Вот как был распланирован его день. В 3 часа ночи он шел к утренней службе, возвращаясь после литургии около 12. Потом немного дремал, обедал. После чтения молитв шел к вечерней службе, ужинал, в 9 опять молитвы и так далее. В 12 ночи ночные молитвы, затем опять сон до 3 часов. То есть, в общем, вся жизнь была молитва, молитва и молитва. А теперь я должна приступить к рассказу о том, как он боролся со старообрядчеством. Собственно говоря, для этого ее туда и послали, потому что там очень было сильно развито старообрядчество, и нужен был какой-то энергичный, решительный миссионер, который должен был сознанием дела проповедовать среди них. И выпал на убедительного проповедника Матфея Константиновска. Однако надо признать, что назначенный на служение во Ржев Константиновский не справился со своей задачей полностью. Все 20 лет пребывания миссионера в Ржеве отмечены усилением борьбы со староверами. Как и ранее, в Диеве и Еське, отец Матвей показался не только усердным и примерным священником, но весьма настойчивым и неотступным проповедником. Как и в Дивее, миссионер ходил по старообрядческим домам, вступая со старообрядцами в догматические споры, убеждая их в ошибочности их взглядов. В ответ на это многие староверы-раскольники лишь замкнулись в себе и не отвечали на его горящие проповеди ни единым словом. Поступать иначе у них не было возможности. Дело было не в отсутствии убедительных аргументов в защиту древнего благочестия. Активное несогласие с официальным православием, не говоря о том, что просто не пустить в дом непрошенного гостя, могло быть истолковано как доказательство раскола с последующими карательными мероприятиями вплоть до высылки или помещения даже в острог. Принудительные проповеди отца Матвея весьма не нравились старообрядцам, поскольку миссионерский порыв рьяного проповедника не предусматривал выслушивание аргументов противоположной стороны или попытки диалога с теми, кто подлежал вразумлению. Вся сила проповеди Константиновского заключалась лишь в проповедническом даре и неотразимом красноречии. Но поскольку проповеди все-таки не достигли желаемого результата, в 1837 году была закрыта и запечатана старообрядческая молельня на Князь Федоровской стороне Ржева. В 1843 году помещение было добровольно передано, добровольно в кавычках, конечно, под единоверческую Успенскую церковь. В расположении староверов оставалась единственная молельня в городском центре. Конфессионально доминирующая староверческая община долгое время старалась удалить ненавистного нововерческого проповедника из города. Но в мае 1749 года Константиновский стал штатным протоиереем Ржевского Успенского кафедрального собора. Слава Константиновского к этому времени давно перешагнула пределы Тверской епархии. Его знали в обеих столицах, но центром духовного притяжения для священника по-прежнему оставался Ржев с его коснеющей в раскольничьей ереси паствой. Кульминацией в преследовании раскольников стал последний год жизни Матвея Александровича. В августе 1836 года, во время всенощной, когда отец Матвея был в храме, раскольники подожгли его дом. Он видел огонь из окна храма, так как дом стоял напротив. Отец Матвей распорядился, чтобы службу продолжали. Сам успел потом войти в горящий дом. И когда бежавшие за ним люди, не зная, что спасать, спросили, что нужно выносить, он ответил: «Спасайте святые иконы». И, помолившись, вышел. Когда от дома со всем имуществом и ценной библиотекой осталась только груда пепла и кирпичей, он громко восславил Бога и, как ни в чем не бывало, отправился с семьей в первый попавшийся купеческий дом, где ему предложили ночлег. Библиотека у него была очень хорошая и большая, около 3000 томов. С твердостью духа и благодарением Бога перенес отец Матвей это несчастье. И только скорбел о том, что во время пожара сгорела его библиотека. Состоятельное купечество и дворяне организовали сбор средств на приобретение нового жилья, и уже через месяц Константиновский переехал в каменный особняк. Казалось бы, в суете труженической жизни зачатки аскетизма и фанатизма, питавшие его юность, должны были заглохнуть, но они в борьбе с препятствиями лишь переплавились в другую форму и как бы закалились. Здесь именно следует искать причины его столь сильного и тягостного давления на многих его духовных детей. Эта неукротимая фанатически-аскетическая струя проявляется почти везде в его жизни и деятельности. Насколько он был требователен к своей пастве, настолько же он был требователен и к своей семье, и неумолимо строг по отношению к самому себе. Последние 10 лет он за все время не только не пропустил ни одной церковной службы, но также требовал аккуратного присутствия на богослужении от своих домашних. Ровно никому из семейства не позволялось до обедни пить и есть, хорошо одеваться и вообще обычным мирским способом развлекаться. В долгие осенние и зимние вечера, когда вся семья его сидела за работой, он читал вслух Библию или читимении. И все должны были смиренно слушать или петь совместно священные псалмы. Сам он, живя в бойком торговом городе, жил в миру, как в скиту. Мяса не вкушал, вина никаких напитков не пил, лишние деньги раздавал бедным. И с 3 часов по полуночи был уже на молитве. Вера его действительно была несокрушима, а самообладание духа в тяжелые минуты жизни подчас прямо удивительно. В декабре 1856 года он составил служебную записку на имя обер-прокурора Святейшего Синода. Она называется так: «Обстоятельства жителей города Ржева в религиозном отношении, требующие исправления». В этой записке, помимо прочего, речь шла о последней раскольнической молельне. К этому времени Константиновский был в общем вершине своего могущества, и этот самый обер-прокурор, к которому он обращался, был его личным другом и духовным сыном. В своем докладе Константиновский писал, что между жителями Ржева есть немалая часть единоверцев, церковь их находится вне города. Необходимо нужно позволить посвятить находящуюся внутри города раскольническую молельню в церковь. Они сами этого просят, но медленность в выполнении священно-спасительного их желания весьма для них оскорбительна. Они недавно сами обратились из раскола. Им нужны подкрепления благодатные через молитвы и присутствие при священнослужении. Своя церковь далеко, не всякий не во всякое время может быть в ней, по необходимости остается дома. Не мудрено, что и ослабеет. Я все цитирую то, что он там писал. И далее. Для спасения столь многих погибающих от их развращений нужно обратить внимание в духе истинной христианской любви на то, чтобы удалить из общества таких возмутителей церковного мира, уничтожить явные соблазны и гнать из города Ржева всех иноков и инокинь, питающих раскол под видом лицемерной набожности и подлое своекорыстие. Далее всего при составлении ревизии иметь строгое и верное наблюдение и так далее. В общем, очень строг. Вскоре городской голова Ржева Евграф Берсинев, бывший тоже единоверец, начал сбор подписей жителей Ржева под письмом в столицу о передаче Раскольницкой молельни единоверам. Император Александр II в начале 1957 года удовлетворил это прошение, и в феврале городские власти Ржева, подстрекаемые Матвеем Константиновским, начинают мероприятие по передаче молельни единоверческой церкви. Старообрядцы приготовились защищать моленный дом. Прибывший на место инцидента городничий зачитал императорский указ, подтвердив действия местных властей авторитетным верховной власти. Однако староверы твердо решили стоять до конца, невзирая на угрозы со стороны городского начальства. С иконами и молитвами обреченно ждали они развития событий. В пожарных бочках была привезена грязная вода, которой начали поливать строптивых ревнителей древнего благочестия. Это зимой в феврале. Однако решившие пострадать во имя Христа раскольники стояли продрогшие в ледяной одежде и не трогались с места. На следующий день против безоружных восставших был послан гусарский полк, но это не остановило протестующих раскольников. После этого был подтянут еще один гусарский и пехотный полк, которым удалось силой вытолкать обманутых старообрядцев с территории их богослужения. Тертий Филиппов в письме к Толстому писал: «Положено было морить старообрядцев голодом, не пропуская никого ни к ним, ни от них». Тем временем приехал из Твери князь Вяземский, начальник дивизионного штаба. Город был объявлен на военном положении. Обратились с просьбой к князю Вяземскому, чтобы он надел весь парад свой и съездил поговорить со старообрядцами. А время случилось к ярмарке. Народу было очень много, но на старообрядцах не было лица. Они стояли синие и бледные. На лицах было уныние самое глубокое, скорее трогательное, чем ожесточены. Они заглядывали в глаза, ища сострадания. Люди сторонние не могли воздержаться от слез. Когда князь Вяземский поехал по улицам, они упали на колени и раздирающими душу голосами вопили: «Батюшка, помилуй, заступись за нас». В итоге было арестовано 260 старообрядцев. Власти не теряли надежды на усмирение по своему сценарию. Протестующим была предложена амнистия в обмен на согласие передать спорный дом иноверцам. В противном случае их ждало наказание. Вынужденные перед угрозой насилия согласиться на это, арестованные бунтари были отпущены домой, а церковь перешла к единоверцам. Жизнь, однако, показала, что радость представителей власти оказалась преждевременной. Некто Красницкий, побывавший в Ржеве полтора десятилетия спустя, писал: «Казалось бы, что раскольники, утратившие свою молельную, вместе с ней и влияние на толпу, должны присоединиться к единоверию. Но ничуть этого не бывало. Они снова устроили себе молитвенный дом, в котором по-прежнему совершают богослужение по книгам раскольничьих толков». Староверы характеризовали Константиновского как совратителя, гонителя веры, даже антихриста, называли его другими поносными именами. Многие из них считали за грех слушать его речи. Существует рассказ о том, как протоиерей, идя по городской площади, повстречал двоих неизвестных, пожелавших его благословения. Приготовившись благословить, он поднял руку, после чего один из встречных плюнул ему в ладонь, больно ударил по правой щеке, а второй ударил по левой. Надо сказать, что отец Матвей все-таки попросил городничего простить хулиганов. Тертий Филиппов, который очень к нему горячо относился, все-таки впоследствии противоречиво отозвался о его миссионерской деятельности. Вот что он пишет: С одной стороны, Константиновский дал дальнейшему ходу раскола во Ржеве совершенно иное и для православия весьма благоприятное направление, а с другой, и победа его была бы еще благотворнее, полнее и чище, если бы в последнее время своей жизни он не принял прямого и усердного участия в таких преследованиях раскола. Сам Константиновский, который был инициатором передачи последнего старообрядческого молельного дома единоверцам, активного участия не принимать уже не мог, так как было в это время смертельно болен, но по-прежнему совершал службы в храме. Отголоски раскольничьей драмы в виде пожара его дома не могли не отразиться на его состоянии. У него была болезнь водянка, и она затрудняла его передвижение и длительное стояние. Но он, все-таки будучи настоятелем Успенского собора, до последних дней не пропускал ни одной службы. С осени 56 года здоровье Константиновского день ото дня ухудшалось. Он лишился сна, ослабел так, что чувствовал приближение смерти. Когда он шел в церковь, то иногда молился так: «Не знаю, приведет ли Господь сегодня отслужить и доживу ли до вечера». В декабре во время утренней службы почувствовал себя плохо и попросил пригласить духовника, но болезнь длилась еще полгода. В болезненном состоянии он провел Великий пост, начиная службы, едва держась на ногах. 9 марта ослабевшего священника на руках вынесли из собора, и после этого он уже прекратил ходить в церковь. Потом его приобщили святых Христовых тайн, и он перестал принимать пищу. Второй раз отца Матфея пособоровали в Пасху 7 апреля. В последующее воскресенье 14 апреля он опять исповедовался и приобщился к святых тайн. Простился с дочерью и зятем. В 10 часов вечера он лег в постель впервые за время болезни. До этого он всегда дремал сидя. И в половине 11 ночи скончался. В 11 часов колокол Успенского собора оповестил город о смерти настоятеля. За свою многолетнюю службу и успехи в деле укрепления официального православия он был очень много награжден. В 26-м году набедренник, в 42-м бархатная камелавка, в 47-м наперстный крест, в 55-м орден святой Анны Третьей степени. Немножко о том, какие у него были деяния. Биографы отмечают милосердие, благотворительность, любовь к гостеприимству, сочетаемые с личной скромностью. Прибыв во Ржев, отец Матфей выбрал для жилья скромную квартиру, не помышляя о приобретении собственного дома. Тогда прихожане в складчину собрали деньги на приобретение дома, но эти деньги тут же были потрачены священником на подаяние неимущим. Когда деньги на дом были собраны во второй раз, их передали уже жене Константиновского, и дом был в итоге куплен. В воскресные и праздничные дни в дом к священнику на трапезу приходили нищие, которым иерей часто прислуживал сам. Приходящих бывало по 30-40 человек. Он никому не отказывал, и первый этаж его дома был обустроен именно для таких приемов. Один бедняк пришел к священнику попросить теплой одежды и получил от него шапку и теплый священнический подрясник. Тогда еще была жива мать Константиновского, она стала упрекать сына, но он сказал: «Прости меня, матушка, во всем готов я слушать тебя, а в этом сам Бог не велел мне тебя слушаться». С ним произошел довольно странный случай. В августе-сентябре 1953 года в скиту у раскольников отец Матфей нашел какой-то череп, якобы преподобного Саввы. Исполненный религиозного энтузиазма, миссионер изъял череп у раскольников и без санкции архиерея организовал крестный ход в Ржевский кафедральный собор с иконами и хоругвами, под звон колоколов, с пением псалмов для поклонения новообретенным мощам святого. Дело о самоуправстве с канонизацией неизвестного черепа докатилось до Святейшего Синода и попало к митрополиту Филарету. В результате непонятная голова была перемещена в Тверской кафедральный собор, а на голову незадачливого протоиерея выпала очередная порция административных невзгод. Жена его вдруг заболела скоротечной чахоткой, и с ее смертью связан случай ясновидения Матвея. Будучи весной 54 года в столице, отец Матфей духом провидел смерть своей жены. Предчувствуя недоброе, он совершил в Петербурге панихиду по новоприставленной рабе Божией Марии, умершей 13 марта. Вслед за этим срочно отправился домой в Оржев, где нашел подтверждение своим тревогам. Очень странно, я бы сказала. Среди других случаев в жизни протоиерея упоминается случай с неким прихожанином, который в результате горячей проповеди священника, направленной на обличение пустоты и греховности жизни вне церкви, изнурением и покаянием довел себя до смерти. В другом случае, в 1846 году Матфею удалось привлечь 20-летнего старообрядца беглопоповца Макария Козлова к православной церкви. Молодой мещанин впоследствии стал архимандритом Михаилом, который, как и многие, считал себя духовным чадом отца Матфея. В письмах он тоже был очень требователен. Пишет одному своему корреспонденту: «Ты лишился двух жен. Я не думаю, чтоб счастлив был, получивший третью. Ты лишился второй жены, это значит, что они тебе должно быть не нужны. Ты пишешь, что тебе без жены трудно. А кому же легко было достигать Царствия Небесного? Кто без труда и без нужды получил он ее? Смотри, брат, здесь мы гости, домой собирайся. Не променяй Бога на дьявола, а мир сей на Царство Небесное. Двух жен Господь взял у тебя, это значит, что Он хочет, чтоб ты жил чисто и достигал своего назначения. Ходи почаще на кладбище к женам и спрашивай, что пользовали ли их удовольствия телесные, не скажут ли тебе, ты будешь то же самое, что и мы теперь. Так помни смерть, легче жить будет, а смерть забудешь и Бога забудешь». В общем, очень строг был. А сейчас я перехожу к его духовному наставничеству. Тот же Тертий Филиппов пишет, что немаловажным свойством отца Матфея была его способность быть наставником, духовным отцом по отношению к тем своим чадам, кто искал в нем дополнительной поддержки. Он обладал даром слова, превосходящим всякую меру, но с первых же лет своего служения сделался учителем окрест живущего народа, и везде, где не приходилось ему действовать, стал центром, около которого собирались все, искавшие христианского пути и имевшие нужду в исцелении душевных язв. Своим духовным наставником отца Матвея считал Тертий Филиппов, вот этот, граф Александр Толстой, Николай Гоголь. Константиновский поддерживал духовные связи и был тоже духовником семейства Адлербергов. Владимир Федорович Адлерберг был участником Отечественной войны и заграничных походов, доверенное лицо императора Николая I, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, в общем, большой человек, член Государственного совета и член секретного комитета по крестьянскому вопросу. В общем, довольно большие люди, знатные были его духовными детьми.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.